Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил, я приветствую вас на Seller Board Show. Seller Board Show выходит регулярно, мы приглашаем самых-самых интересных представителей e-commerce, задаем им интересные вопросы, получаем еще более интересные ответы, и все это происходит благодаря нашему единственному бессменному спонсору, это Seller Board. Seller Board – это самый точный сервис анализа прибыльности для Amazon-продавцов, а также масса дополнительного софта, если вы перейдете, собственно говоря, вниз под это видео, вы увидите ссылочку и перейдете на наш сайт, на наш лендинг и почитайте обо всех наших, собственно говоря, предложениях. Самое главное, что нужно понимать, что вы можете, если вы еще не являетесь нашим клиентом, получить один месяц абсолютно бесплатно, без каких-либо кредитных карт. В общем, пользуйтесь, регистрируйтесь, а мы приветствуем нашего гостя и начинаем, собственно говоря, наше общение. Валер, привет.
Да, Михаил, привет. Привет, зрители.
Привет. Скажи, пожалуйста, вкратце, расскажи, пожалуйста, о себе, чтобы мы со зрителями и с нашими слушателями, ведь мы выходим еще в виде подкастов, аудиоподкастов, поняли, кто у нас в гостях. Там, коротенечко, откуда ты, сколько лет, что у тебя за компания, ну, в общем, чтобы у нас создалось впечатление о тебе.
Еще раз привет, зовут меня Валерий Рязанов, мне 32 года, на данный момент проживаю в Нижнем Новгороде. Люблю такую вот ремарку, что топ-100 Amazon Seller, компания входит в топ-100 Amazon по sellerratings.com, компания Upper Echelon Products, основные бренды Repel Umbrella, Everlasting Comfort, зонты и товары для дома. Управляю сейчас командой примерно 100 человек, офисы в США, в Китае и в России.
Ты являешься основателем, сооснователем этой компании?
Совладельцем.
Совладельцем этой компании. То есть ты был с самого начала или подключился потом?
Я был с самого начала. У меня два партнера, они американцы. Причем те американцы, что Native Americans, которые всегда там жили, не из СНГ. И так случилось, что в 2011 году, собственно, я запартнерился с ними вообще по другой теме. Это была лидогенерация. Занимался лидогенерацией в строительных нишах в США. Было огромное количество сайтов в этой сфере. И в 2015 году узнал случайно про Amazon. Мы совместно узнали, мы тестировали много разных тем, куда реинвестировать деньги из первого успешного проекта. Много что пробовали, и вот Amazon оказался успешной попыткой.
Слушай, ну это здорово с native американцами. Это же совсем другая культура, да? Как вообще изначально в 2011 году ты с ними познакомился? То есть ты достаточно молодой на тот момент паренек. Это сколько тебе было, 21, что ли? Там 22?
Да, 21 год.
Как вообще ты на них вышел, или они на тебя вышли? Вот сидит сейчас какой-то парень в Нижнем Новгороде или еще в каком-то российском городе, а может быть украинском, или еще каком-то, и думает, как мне познакомиться с такими двумя волшебниками, native спикерами?
Ну, знаешь, у меня это прям была череда случайных событий. Вот. И... Но я тогда одну фишку понял в жизни, что вот есть какое-то событие, и ты понимаешь, что оно может кардинально перевернуть всю твою жизнь. И ты этот момент обычно чувствуешь. Вот. Ну, если ты прислушаешься вот к каким-то знакам в жизни, вот есть такие знаки, которые ты прям чувствуешь. Я могу рассказать... Коротко могу рассказать...
Рассказывай, как тебе комфортно у нас видео. Окей.
Смотри,
я... В крайнем случае нарежем, самое главное. Я шучу, оставим все.
Окей. В 2010 году я устраиваюсь в компанию ZenoLab. Это компания, которая разрабатывает ZenoPoster, софт для веб-автоматизации. И, собственно говоря, вообще погружаюсь во всю эту сферу онлайн-бизнеса. Потому что это сейчас популярный marketplace, онлайн, какие-то темы. А тогда для меня, там, 20-летнего парня, было все это вообще новинку. Я не понимал, что люди в интернете зарабатывают деньги, не понимал, как это делается. Я начал вот в это все погружаться. Погрузился в сферу автоматизации, и тогда я понял, что мы выводили софт на американский рынок, вот этот ZenoPoster. Моя ответственность была. Столкнувшись с американской культурой, я понял, что они не хотят пользоваться каким-то инструментом, они хотят просто решения. Они хотят сказать, не надо это, нажать кнопку, чтобы это работало, за это заплатить деньги. Это так называемый прагматизм американский. Вот. И Я на базе вот компании ZenaLab предложил в компании реализовать такую вот фабрику этих ботов, чтобы я за это отвечал, как отдельный проект. К сожалению, согласовать это не удалось, и я ушел в свободное плавание, вот эту фабрику сделал обособленно. У меня появился один клиент, американец, он меня много заказывал, потом скупом все оплачивал. В какой-то момент он исчезает и должен мне $5000. Вот. То есть для меня сейчас это довольно большие деньги. Там, в 2011 году это были огромные деньги для меня. А я по каким-то крупицам, там, где-то копии в переписке нахожу, что есть еще какой-то Трэвис. Вот. Этот Трэвис – его босс. Я нахожу там в скайпе всех Трэвисов, перебираю, нахожу с такой аватаркой, пишу: «Привет, Трэвис, меня как бы вот кинул твой сотрудник». Оказалась такая ситуация, что для Трэвиса этот человек, с кем я общался, также пропал. То есть он просто, видимо, ну, не знаю, с чем это было связано, то есть он просто пропал для всех. Вот. Потом появился, все у него хорошо, но тем не менее на тот момент он просто исчез. И общаясь с Трэвисом, Трэвис мне заплатил эти 5000 и стал меня спрашивать, могу ли я заниматься там SEO, лид генерацией и так далее. Я вообще в этом ничего не понимал. Но я вот тогда пришло вот это ощущение момента, я не знаю почему, какая-то интуиция была, что если я сейчас договорюсь о хороших для себя условиях, о партнерстве, то я разберусь, где найти людей, кто это умеют, я разберусь, как все это работает, и смогу выполнить возложенные на себя вот эти ответственности.
В общем, fake it until you make it.
И да, и нет. То есть fake it, то, что я не умел это делать, понятия не имел, но я понимал, что я смогу найти людей. Я понимал, где я уже даже в момент разговора, потому что я общался же много с веб-мастерами тогда, я понимал, кто что умеет. Я понимал, кому я пойду, кого я возьму в команду, будь у меня деньги. Мне просто нужны были вот этот денежный ресурс для того, чтобы собрать команду.
Ну, то есть не то, чтобы ты цветы поливал, а потом решил заниматься SEO. Все-таки ты как бы был в сфере, то есть как бы и да, и нет. Я понимаю, согласен. Угу.
Да, собственно говоря, тогда мы договорились на хорошие условия. Вообще, у меня был партнер на тот момент, и когда он видел, как я... Было все просто в чате, в переписке, в скайпе, он просто сидел, закрыв лицо, потому что он не верил, что в целом то, что я пишу, может какой-то эффект возыметь. Он не понимал вот этого, не было у него чувства вот этого момента, что я почувствовал я. Вот, я понимал, что это сработает. Прям я был уверен на 100%, что я договорюсь. Я договорился, в 2014 году мы познакомились лично, Трэвис прилетел, мы познакомились, пообщались, и это какой-то новый буст вот этому партнерству дало, потому что когда ты видишь человека только онлайн, и он для тебя, вот, мы с тобой общаемся, мы картинка лишь друг для друга, а когда мы встречаешься лично, это другой эффект. Но после этого эффекта еще больше доверия, еще больше понимания, и в 2015 году вот мы занялись уже темой с Amazon. Три партнера, я, Трэвис и Джо. На данный момент компании частично еще владеет фонд, потому что мы делали кэш-аут в конце 2020 года.
Зачем?
Ну, кэш-аут делается ради денег.
Ну, то есть вы переживали, что компания не будет расти. Почему? Зачем было делать кэш-аут, если можно было просто вытаскивать дивиденды, или типа их было мало? Просто интересна логика.
Все равно недостаточно. Ты 5 лет, получается, работаешь, все деньги реинвестируешь, и ты хочешь в какой-то момент просто кайфануть. Ну, вот. Мы не делали полный кэш-аут, мы сделали частичный. Соответственно, сейчас наша цель – максимально увеличить капитализацию и снова уже продать ее полностью вместе с фондом, чем мы и занимаемся. При этом мы получили очень компетентный совет директоров со связями, со знаниями и со структурным подходом. Поэтому я, честно, очень доволен тем, что произошло.
Понятно. Ну, что за фонд, ты не разглашаешь?
Guardian. Нет, это все открытые источники. То
есть, Guardian? Прошло...
Guardian Capital Partners. То есть, если там загуглить Апершлон, есть вот этот момент про acquisition, поэтому глупо как бы об этом не рассказывать. Все это в открытых источниках есть. Да. Мы единственные амазонщики в портфолио, поэтому такой интересный кейс. Это не Трасио, не Перч.
Я поэтому и спросил, потому что сейчас есть очень много агрегаторов, ну, последние годы, ты в курсе. Вот, поэтому я и поинтересовался. А это именно фонд, то есть они не агрегируют как с Расио, а они просто купили вас, в принципе, как бизнес, который им понравился на перспективу, на рост и прочее.
Да.
Хорошо, слушай, это очень интересно получилось. То есть фактически американец искал там, наверное, более там эффективный способ решить свою задачу и дешевле. И, видимо, твоего уровня английского хватило, чтобы убедить его в том, что у тебя получится. То есть мне
Нет,
просто
ужасный
интересно.
английский. Просто ужасный английский. Я не знаю, как удалось убедить, если честно.
Слушай,
Это
ну,
он при
видимо.
этом,
Ага,
что
говори.
его сотрудник, он же был американец. То есть я общался с американцем. Это тот, его подчиненный вышел на меня, потому что ему нужен был кто-то, кто сделает автоматизацию на Zenoposter. Вот и все.
Ну, тогда слава богу, что вы не встретились вначале с ним лично, а переписывались только в чате. Учитывая твой уровень английского, у тебя была
Но
возможность.
возможно, возможно, возможно так.
Окей, значит, ну, смотри, очень интересно для многих людей, я думаю, узнать, как компания растет до 100 человек, да? Вот, у кого-то сейчас один человек в подчинении, у кого-то 20, у кого-то 15. Но учитывая, что вы топ-100 селлеров, я думаю, что большинство, если не все, кто нас смотрит, меньше вас, да? Ну, точно большинство. Соответственно, им очень интересно, и ваша ситуация, и ваша история – это фактически следующие шаги для них или для некоторых из них, да, у кого получится тоже. На какие бы этапы ты разделил вот это развитие, это изменение в динамике структуры компании? То есть, когда у тебя появились менеджеры, когда появились первые директора, когда появились там, может быть, там топ-менеджмент. То есть, как бы ты разделил, потому что явно структура от количества людей, она видоизменяется. Причем в какие-то моменты кардинально, да, то есть как бы структура компании 100 человек и структура компании 10 человек, это, может быть, кто-то не понимает, но это не просто умножить на 10 все те же самые должности. Появляется куча промежуточных, вот. Поэтому если ты смог бы рассказать вот об этом, как, ну вот, как ты это видишь и как это у вас развивалось, ну, я думаю, было бы интересно.
Ну, смотри, в самом начале я нанимал сразу. То есть, как только вот я договорился о том, что окей, вот так вот действуем, при этом там был другой проект с лидогенерацией, генерации, но на самом деле это не сильно критично. Я нанимал людей сразу, потому что я человек, если честно, ленивый. Я не люблю делать рутину, я больше про стратегии, про видение. Мне хочется попробовать уйму всего. Соответственно, нужны ресурсы в виде людей в команде, кто профессионально сможет твои цели, задачи воплотить в жизнь, потому что сам, ну, как бы ограничен в этом. Параллельно с этим я много автоматизировал, поэтому изначально не было огромного роста там, в количестве людей, и бездумно нанимать, наверное, не было смысла, мы как раз были очень эффективны. Вот. Говоря про структуры, как ты говоришь, что там, как это меняется, ну, все довольно просто. Когда у тебя до 10 человек, ты, в принципе, способен менеджить их сам. Вот, напрямую являясь их центром принятия решений, руководителем. Ну, 10 – это, конечно, такая оптимистичная цифра, там, 6-10. 10 онлайн, наверное, нереально, в офисе реально. Онлайн нереально где-то человек 6. Дальше эта структура начинает как-то дробиться еще. Вот обычно реструктуризация происходит на цифрах до 10, то есть 10 человек меняется структура, потом 30 человек меняется структура, и потом вот 100 человек тоже меняется структура. Вот. У нас не было такого прям четких каких-то революций, когда вот хоп, и все резко переделали. При достижении какого-то числа было все плавно, много пробовал, много было каких-то ошибок, потому что я, получается, менеджер-самоучка. Я учился просто вот на практике, что-то читал, что-то подсматривал, но у меня нет образования управленческого. Вот. К текущей ситуации я понял, что мой скилл растет как управленца намного медленнее, чем запрос компании. Кстати, тоже крайне важный момент понять, насколько ты способен эффективно управлять компанией как менеджер и в какой-то момент просто вот нанять исполнительного директора, нанять операционного директора, кто будет закрывать вот эти моменты. Ну, операционного директора, наверное, в этом контексте основное. Да, я попробую как-то вернуться назад, вспомнить. У меня изначально просто были как рядовые сотрудники. Пытался из них вырастить кого-то в лидеров, проект-менеджеров, понять, у кого есть лидерские задатки. Не оказалось ситуации, когда вот я вырастил, наверное, какого-то управленца без образования, кто сейчас бы занимал крупную управленческую позицию. Все они и либо имели уже опыт до этого, либо были наняты со стороны, как люди с управленческим опытом.
А как реакция твоих ребят? Ну, представляешь, кто-то с тобой работает, возможно, у него есть какие-то амбиции вот, стать руководителем, какой-то карьерный рост, и приходит какой-то человек, который там без году неделя в компании, и ты говоришь: ребята, знакомьтесь, это Андрей, он теперь ваш директор. Вот, наверное, не всегда у Андрея, условного, да, виртуального Андрея, нет пока авторитета, да, как это вообще происходит?
Я подкрепляю обязательно авторитет такого человека, то есть я участвую во всех изначальных звонках, когда он приходит, и показываю всем, что этот человек, это теперь то, что делал я до этого, но если мы говорим про операционного директора. То есть это как бы я, но новый я. Вот, примите его таким же образом. Плюс, говоря про неэффективные какие-то, точнее, неэффективные, а изменения в компании, которые воспринимаются с неким негативом и изначально не нравятся, я к этому спокойно отношусь. Вот, это все от культуры, наверное, от компании, в компании зависит от климата. В моем случае мне в целом главное, чтобы меня в компании уважали как лидера, видели во мне лидера. Вот. И мне не важно хорошие отношения, если честно. Поэтому здесь у меня не возникало сложностей. Но у меня есть кейс, когда я со мной работал мой же брат, я его уволил. Поэтому, говорят то, что я довольно жесткий руководитель.
Смотри, а разве уважение хорошее? Разве возможно уважение без хорошего отношения? Разве уважение это уже нехорошо? Нельзя назвать. Разве нельзя назвать уважение хорошим отношением? Вот так.
Можно, но здесь есть некоторое разделение. Хорошие отношения вот именно...
Типа дружеские, приятельские. Да. Вот, да, я понял, да.
Да.
Я понял, о чем
мне
ты говоришь.
Мне все равно вот этот дружеский вот этот вот контекст. Мне хотелось бы быть друзьями со всеми, но когда ты отвечаешь за большую структуру, ты беспокоишься о том, чтобы структура функционировала. И понимаешь, что чем она больше, тем больше тебе придется принимать решения, которые кому-то да не понравятся.
Быть хорошим для всех невозможно, согласен. Скажи, где вы нанимали людей вначале и с какого момента? Наверное, в России изначально.
СНГ.
Россия, в СНГ, Украина, да. Ну, неважно, да, в СНГ, это я имел в виду. С какого момента, ведь с какого-то момента, ты почувствовал, что специалистов не хватает? Возможно, управленцев, возможно, еще каких-то видов специалистов не хватает уровня, и пора нанимать их где-то в Европе, может быть, в Америке? Или начали ли вы нанимать в Америке и в Европе, или нет?
Начали. На самом деле здесь был вопрос вообще понимания роста. Мои коллеги, мои партнеры в Америке, они думали немножко о других вещах. Я, может быть, где-то части предвидел необходимость в большем количестве людей, там, in-house дизайнерах, программистах, разного рода специалистах. В их случае просто набор был крайне вял. То есть на данный момент там в Штатах работает 20 человек. Вот. В Китае несколько человек, остальные все в странах СНГ. Это говорит о том, что просто изначально я начал нанимать куда активнее, чем начали нанимать в Америке. Говоря про компетенции, здесь, наверное, я разделил бы только там, где язык является критичным, где является вот этот вот контекст критичный, понимание американского клиента, понимание культуры, ментальности, это маркетинг, вот. Ну, это саппорт, вот, там в топовые какие-то позиции. В целом, в идеале, да, топовые позиции просто все переместить в США, остальные позиции закрывать можно на аутсорсе. Я имею в виду в России, в России, в Украине.
На Украине, да, в СНГ, я понимаю. Какая у вас сейчас линейка продуктов? Я имею в виду, сколько у вас ассортимент, как часто вы его обновляете, как долго продукты живут, вот об этом.
Ну, линейка не самая большая, у нас меньше 100 SKU. Вот. Мы просто изначально выбрали стратегию, когда мы с каждой позицией пытаемся залезть в топ и там удержаться, то есть собрать все сливки в нише. Поэтому запускали немного, запускали больше, так знаешь, из серии снайперская винтовка, а не пулемет. То есть если запускаем, то это обязательно будет топ, не обязательно будем собирать там все соки.
И сколько из запусков процентов попадало в топ? Ну вот вы запускаете 10 продуктов, и у вас получается в 9 случаях попасть в топ или в половине случаев?
Ну, в топ-1, конечно, там не в 9 случаях, и в топ-1 все равно там зачастую временный какой-то эффект. Но говоря про успешные запуски, если успех – это там, то, что товар прибыльный, он сейчас работает на автопилоте, приносит деньги, но здесь, наверное, 97%.
Ты думаешь, почему такой сумасшедший успех? Ну, наверное, большинство людей слушает и думает, ну ничего себе, 97% из запускаемых товаров ну, получились. Видимо, вы каким-то образом ресерчили, готовились, выбирали. Может быть, об этом немножко.
Да, очень долгий запуск всегда, долгий ресерч, долгие тесты сэмплов, долгие тесты главной фотографии даже. То есть мы изначально смотрим, сможем ли мы с текущим продуктом еще до момента вообще запуска производства, сможем ли мы с текущим продуктом, с какой-то картинкой обыграть конкурентов, самое главное. Сможем ли мы вообще в теории с этой моделью быть в топе. Вот, то есть мы долго вот в этих прототипах тестируем, с каким конкретно цветом, с какой моделью лучше всего зайдем в этой нише. И после этого теста у нас намного больше уверенности. Плюс у нас товары, если ты посмотришь, не с очень таким малым количеством потенциального брака. У нас мало там, электроники, мало того, что в целом может сломаться, портиться. Вот. То есть в целом ниша, где мы присутствуем, негатива мало. Есть ниши, где просто нереально органически удерживаться там, даже в 4 звездах. Мы в такие ниши никогда не заходили. Вот. Это тоже, наверное, часть важного момента нашей стратегии.
Скажи, пожалуйста, последний вопрос тебе задам. Вот если сегодня ты бы давал совет человеку, который, потому что нас смотрит очень много новичков, возможно, кто-то вообще еще не начал, и там с высоты своего опыта, с чего бы ты предложил новичку начать? Вот.
Новичку на Amazon.
Угу. Может быть, не идти на Amazon. Нет, но...
У меня есть четкая относительно позиция на этот счет, что сейчас на Amazon нужно идти, если у тебя есть либо какой-то набор нереальных скиллов, команды и при этом финансов. Финансы, я бы сказал, идеальная картина $500 000, какая-то такая более-менее, наверное, реалистичная, хотя бы 100, вот, для запуска товара. Ну, в идеале 500.
Но, большинство гостей наших, я понимаю, какими оборотами вы оперируете, большинство наших гостей говорили максимум 10-20 тысяч, вот, поэтому, когда ты говоришь 500 000, наверное, там, ну, мало у кого есть такие деньги. То есть люди начинают обычно с одного продукта. Но, наверное, ты говоришь о том, чтобы достичь большого успеха. Вот, ну, почему? Да. Вот, да. Угу. Поясни, почему 500, 100, а не 10, 20? Ну, казалось бы, ну, закупил, привез, попробовал. На что нужны такие деньги большие?
Ну, смотри, мы говорим про стратегию, когда мы целимся в топ. я могу рассказывать про стратегии, что мы пропагандируем свои бизнес-модели. Соответственно, даже вопрос стока. Сколько нужно стока, если ты целишься в топ для первого запуска? Тебе по факту нужно как минимум там, на 90 дней, при том, что ты уже в топе. Ну, предположим, ты в топе, и тебе нужно стока на 90 дней. Допустим, в топе ты будешь продавать 1000 единиц в день. Тебе нужно просто закупить 90 тысяч, партию в 90 тысяч. Ну, представляешь, сколько это будет? То есть даже если это стоит $5, скажем, в производстве, вот, отсюда уже взялось 450 тысяч. Окей, можно найти куда более-менее там конкурентную нишу, но уйдет на это там 50 тысяч. Вот. Чисто на закупку товара. Уйдут деньги на запуск. Поэтому
при этом... грубо говоря, хотите использовать такую стратегию, ну, естественно, нужен оборотный капитал. Если оборотного капитала нет, это не значит, что нельзя идти в Amazon, но тогда, друзья, с какой-то другой стратегией.
Абсолютно. Просто ограниченность моей какой-то картины мира, я просто не вижу, как люди делают по-другому. Я вижу, как делают те, с кем я общаюсь. Они, в принципе, делают плюс-минус так же. Угу. Ну, то есть у нас были запуски, там просто $1 миллион от стока. То есть у нас на один запуск одной позиции, $1 миллион стока.
Слушай, ну, если вы топ-100, это ожидаемо. Я думаю, что миллионом не ограничивается ваш оборот. Вот, поэтому, что ж, друзья, я желаю вам успеха. И тебе, Валер, и вам, друзья, чтобы все у всех получилось, ставьте лайки, не ставьте дизлайки, пишите комментарии, мы обязательно отвечаем на все комментарии, просим наших гостей, подписывайтесь на канал, там колокольчики, все дела, и, конечно, смотрите наше новое интервью. Валер, спасибо тебе большое, спасибо. Еще больше успеха, еще больше продаж и скорейшего превращения значит, вашего детища в еще большее детище, либо в кэш-аут, уж как вы там сами решите. Спасибо, пока-пока.
Спасибо, пока.